Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 418 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Сегодняшний час открывает вторая заключительная часть беседы преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в которой отец Исаии делится своими впечатлениями от посещения святой горы Афон. Третья передача из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия продолжает сегодняшнюю программу. Завершит ее очередная глава из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Еще одно посещение Лавры высочайшими особами. Нашу программу открывает вторая заключительная часть беседы, которая сохранилась в архиве программы «Троицкое слово». Преснопамятный насельник Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Исаия Белов делится своими впечатлениями от посещения святой горы Афон в сентябре 2003 года.
В греческих монастырях богослужение немножко отличается от нашего, но покороче. Утром, если у нас служба кончается 8-9 утра, то там в греческих монастырях служба кончается уже к 7 часам утра. то есть все вместе, полуношница и утренняя литургия, все совершается так покороче, побыстрее. После этого примерно через 2 часа бывает обед у братьев, и вечером, так же, как в нашем русском монастыре, вечерня, ужин и повечерие. Вот от нашего монастыря примерно в 2-3 километрах находится монастырь Ксеропотам, греческий монастырь, где находится одна из самых крупных частиц животворящего древа креста. То есть это такая большая частица, что там даже видно часть древа креста, где была правая рука Спасителя пригвождена, и она служит предметом поклонения вот святой горы Афон. Вообще там так принято, что когда паломник приходит в монастырь, а пока живешь на Афоне, вот тут можно обойти все монастыри пешком. И когда ты приходишь в монастырь, допустим, если ты приходишь просто поклониться святыням и идти дальше, тебя принимают, у них в каждом монастыре есть так называемый архандарик или гостиница для приезжающих. Вот тебя приветливо встречает монах, спрашивает, откуда ты. Ну, так особо никаких документов там не требует, особенно если узнают, что из русского монастыря, из России. Они очень почитают русских. И тебе предлагают традиционное угощение. Это маленькая чашечка кофе, рюмка анисовой водки и сладость такая называется лукум, похожая на наш мармелад. Вот это тоже все так вот продумано. Вообще вся жизнь на Святой Горе, она очень продумана. И даже вот эта рюмка водки, она, в общем-то, служит не для такого вот удовольствия, чтобы человек получил опьянение. А просто когда переходишь с монастыря в монастырь, там очень жарко, и местность такая вот гористая, дорог в собственном смысле нет, вот местность такая пересеченная, и ты приходишь весь, вот как говорится, в мыле. И вот эта маленькая рюмка водки, она человеку помогает, чтобы так он не простыл, потому что даже в самое жаркое лето, вот если такой вот вспотевший, то можно легко простыть. А тут тебе так вот дают, так как ты согреваешься, и потом уже не простываешь. Когда ты пришел, тебе предложили такое угощение, потом тебя ведут в храм в монастыре, показывают тебе святыни, чтимые чудотворные иконы и святые мощи. А надо сказать, что в каждом греческом монастыре на Афоне очень много и чудотворных икон, и святых мощей. Я даже не запомнил, вот, насколько там много этих мощей. Тебе выносят где-то так вот прямо на столик, разложено. Так же, как здесь вот в храме, ставят вдоль солеи и начинают говорить, вот это мощи такие, вот это мощи такие, вот это мощи такие. Да, вот в нашем русском монастыре главная святыня – это голова святого великомученика Пантелеимона. Ее тоже вот выносят паломникам. И бывали даже случаи, что когда приезжают наши русские вот пароходы, сейчас вот есть, делают такие круизы по Средиземному морю, и даже для женщин, для которых нет доступа на святую гору Афон, в нашем русском монастыре делают так, что когда пароход подходит к берегу, то кто-то из братьев монастыря, значит, берет эти вот святыни, святые мощи, и выносит их паломникам. И так же делают во всех вот греческих монастырях. После того, как ты приложился к мощам и пробыл в соборном храме, значит, вот считают, что твое поклонение вот в святом месте окончено, ты можешь идти дальше. Но если ты захотел остаться в монастыре, то тоже есть такой обычай Святой Горы Афон, что тебе обязаны предоставить на одну ночь, обязаны предоставить отдельную келью. Там они и белье дают, и ключ от этой отдельной кельи. И одну ночь ты можешь провести, значит, в келье вместе с братьями, ты участвуешь в богослужении, тебя приглашают на трапезу, и ты как бы вот так вот пользуешься таким вот, ну как вот живешь как насельник монастыря. Из богослужения, вот мне пришлось быть не во всех монастырях греческих, но мне наиболее понравилось богослужение в монастыре Симона Петра. Это такой монастырь, который расположен от нашего русского монастыря. Пешком так не дойдешь. Он расположен в горах. Основан он монахом Симоном Мироточивым, который жил где-то в 17 веке. Жил он на скале. И вот Божья Матерь ему сама явилась и сказала, что вот ты вот на этом месте, где ты подвязаешься, основывай монастырь. Поэтому так и называется Симон Петр, то есть Симона на скале. Монастырь такой прямо как Ласточкино гнездо. То есть к нему подъезжаешь, вот это очень получается такой крутой подъем, и сам он находится как на краю пропасти. Прямо из кельи выходишь, и прямо кажется, вот прям пропасть, и видно море. И море вот такую вот погоду в особую, оно, так сказать, сливается с небом. А надо сказать, что там море очень красивое. Когда плывешь по Афону, то по Эгейское море, оно синее. Вообще, очень синее такое и соленое. И на фоне оно очень чистое. Если в Салониках, значит, то там оно такое загрязненное, как во всех крупных портовых городах, и пахнет дегтем, и мазутом, и такое мутное, то здесь вода очень чистая, на несколько метров, значит, видно камни, там видно рыбок, которые плавают, они тут тоже особо ничего так не боятся, потому что их никто не трогает. И море, оно тоже как бы придает этому Афону такой особый такой вид живописный. Ну и сам полуостров, он в растительности, он так довольно скуден по сравнению, скажем, с нашей природой Кавказа. Вы знаете, у нас на Кавказе есть новый Афон, такое место. Вот, то, конечно, наша природа Кавказа, она более пышная, более такая густая и более разнообразная. Вот, а там в основном такие кустарники колючие. По самому Афону передвигаться очень тяжело. Вот таких вот дорог нет, есть дорога только одна такая магистральная, которая соединяет некоторые монастыри и пристани с центром всех монастырей, столицы как бы Афона, местечком Корея. А так никаких дорог нет. Говорят, что несколько сот лет назад, примерно 200-300 лет назад, в каждом монастыре жили такие благочестивые старцы, и когда весь этот остров был населен еще иноками, то от монастыря к монастырю были проложены особые такие дороги, вот они мощеные, и над ними были устроены такие вот из ветвей деревьев, устроена такая сень. Так что ты, когда идешь с монастыря в монастырю, то по этим мощеным дорогам было легко ходить. И вот эта сень, которая устроилась, такая живая изгородь, она предохраняла от солнца, которое там, надо сказать, палит нещадно. Я был в сентябре, и так жарко было просто очень. Но вот эти дороги, которые устроены были 200-300 лет назад, они со временем, так сказать, разбились, и сейчас от них почти ничего не осталось. И иногда бывает так, что до монастыря попасть – это просто очень большая сложность. Вот я ходил пешком, значит, в монастырь Хелиндар, это где-то идешь 12 километров, и просто такой, если дороги не знаешь, то можно даже заблудиться. И местность такая пересеченная, вот как обычно вот в горах бывает. И иногда даже поступают так, вот, чтобы узнать вот какую-то дорогу, значит, пускают животные впереди себя, там мула. И вот мул, он сам как-то находит дорогу от монастыря к монастырю, и вот люди, они уже идут за этим мулом, потому что буквально вот все заросло кустарником таким. Так вот, в монастыре Симон Петр, где мне очень понравилось богослужение, там они поют очень красиво. Там у них маленький такой соборный храм, и братья всего там человек 30-35, но все такие приветливые, все очень любезные по отношению к паломникам. И поют они там на два клироса, причем поют таким особым греческим распевом. У греков иногда бывает распев такой заунывный, восточный, который бывает трудно даже долго слушать, а иногда бывает такой распев веселый. Вот так вот у них очень так вот веселый такой, красивые такие мелодии, очень живые, и богослужение очень оживляется за счет такого пения. В этом же монастыре Симона Петра несколько лет назад совершилось чудо. Там, значит, у них в кладовой были сосуды с маслом. И вот вдруг они заметили, что в этих сосудах с маслом масло не оскудевает. То есть они вычерпывают, а масло остается. Вот это чудо было, так сказать, зафиксировано. И это масло с тех пор раздается паломникам. Я вот спросил одного там монаха в этом монастыре. Говорю, а как вы думаете, почему у вас это чудо совершилось? Но он сначала говорит, не знаю, потом говорит... Но это, наверное, потому, что мы очень грешны. Вот. Вообще, вот они так на фоне монахини так, такие очень все смиренные. Смиренные, и смирение их проявляется даже в таких формах, которых у нас вот даже в русских монастырях это редко встретишь. Допустим, у них священники, вот когда причащаются за литургию, они причащаются как миряне простые. И они никак не стараются подчеркнуть, что они там вот священники, что они чем-то выделяются. При встрече все стараются твою руку поцеловать и, так сказать, оказать такое вот тоже, вот перед всяким смириться, даже перед мирскими людьми они, так сказать, смиряются. И дух вообще вот на фоне очень, очень такой, очень, я бы сказал, здоровый. С одной стороны, такая приветливость, а с другой стороны, вот такое вот смирение. То есть люди о себе, так сказать, не мнят ничего, хотя несут они подвиги. Вот и в греческих монастырях тоже вот так же, как в нашем. Монахов не очень много, гораздо меньше, чем было, скажем, в прошлом веке. Хотя сейчас говорят о возрождении монашества в Греции, и очень многие греки посещают свою святую гору. Для них это просто отдушина, потому что после такой мирской жизни, которая находится в самой Греции, где развращающее влияние Запада, вот уже 30 лет, где на каждом углу рекламы, где жизнь проходит ночью, всякие ночные кафе со всякими такими сомнительными удовольствиями, все это развращающе действует особенно на молодежь. А вот когда они приезжают на Святую Гору Афон, то здесь совсем другая обстановка. Вот эта тишина, вот это благоговение, все эти вот чудотворные иконы, все это богослужение, оно так вот умиротворяюще действует на людей. И умиротворяюще, с одной стороны, и с другой стороны, людям напоминает, что вот как бы есть такой другой мир. Потому что Афон буквально как вот небо на земле. Вот там ходишь по нему от монастыря к монастырю. И вот это особый образ жизни, особые такие какие-то отношения. Вот все это как тебе настраивает на такой лад, что кажется, что мира вообще даже нет. Знаете, вот несколько дней там поживешь, и кажется, что никакой этой суеты нет, и даже самих салоник нет, и вообще ничего нет во всем мире. Есть вот только один маленький островок, и вот та жизнь, которая на нем течет, она вот как бы единственная такая нормальная жизнь. Еще, значит, монастырь, который вот мне пришлось посетить, это большой такой Иверский монастырь, тоже греческий. Монастырь, где находится чудотворная икона Иверской Божьей Матери, это как бы покровительница всего Афона. Вот ей там служит акафист, вот после повечерия, каждый вечер служит акафист. Но акафист такой обычный, радуйся невеста невестная. Ну вы знаете, наверное, что существует такое предание, что пока эта икона находится в монастыре, то Святая Гора Афон, она находится под особым покровительством Божьей Матери. И как бы это знамение того, что жизнь вот монашеская, она будет, так сказать, продолжаться. Когда же икона уйдет с Афона, это будет знаменем того, что скоро настанет царство Антихриста. А в царствовании Антихриста гора Афон, как особый удел Божьей Матери, будет защищена от Антихриста. И защищена таким образом, что вся гора, когда Антихрист пожелает тоже здесь установить свои порядки, вся эта гора уйдет под воду. И монахи будут знать об этом. Когда Иверская икона уйдет, они будут знать, что скоро приблизилось царство Антихриста. И уже тогда от них будет зависеть либо уходить тоже со Святой Горы и прятаться в других местах, либо оставаться и уже вот так разделить такую участь, то есть уйти тоже под воду вместе со Святой Горой. Между Иверским монастырем и нашим русским монастырем, как бы на полпути, находится самый центр Афона. Он называется Корея. Это от слова «орешник», то есть там много очень растет орешника. И вот это особое местечко Кореи, это центр всей, значит, монашеской жизни. Особым образом управляется Святая Гора Афон. От каждого монастыря выделяется представитель вот в эту Корею. И там есть такой орган управления всем Афоном, он называется «протат» или «святой кинот». Вот в этом киноте заседает, значит, 20 человек, представители от каждого монастыря. В особо важных случаях приглашают игуменов каждого монастыря. И вот эти вот 40 человек, они как бы решают судьбу всего Афона. И решают все крупные вопросы, связанные с жизнью Святой Горы. Ну а у них такие в основном проблемы, конечно, хозяйственные. Вот несколько лет назад у них сгорело большое количество леса. А лес, он служит главным средством для поддержания такого материального существования Святой Горы. И там, значит, пришлось вмешать в это дело мирских людей, которые как бы взяли на себя руководство этим лесным хозяйством всей Святой Горы. И с тех пор, как бы вот эти дела у них с лесом пошли плохо. То есть уже мирские люди, вот они, так сказать, не сами монахи следят за этим, а мирским людям им, знаете, все так, как говорится, до лампочки, да. Им, они сами живут в Греции, вот они только приезжают, чтобы так общее руководство такое осуществить. Кинот заседает в особом здании, такое двухэтажное небольшое здание. И там есть особый зал заседаний, у каждого монастыря есть свое место. Кроме этого, у них заседают такие более мелкие такие организации, которые как бы осуществляют оперативное управление Святой Горой. И в этой же Корее от каждого монастыря находится такое представительство. Вот, то есть по одному представителю, вот постоянные члены этого кинота, они живут как бы постоянно в Корее. От Кореи ведет большая дорога, одна единственная на весь полуостров. Вообще сами монахи, они недовольны тем, что сейчас на Афоне строятся дороги. И говорят, что есть даже якобы пророчество Нила Мирдачива о том, что когда Афон будет весь изрезан дорогами, тогда вот как раз и скоро будет конец мира. Пока этого не чувствуется. Пока вот, я говорю, ходишь по Афону, то такое впечатление, как будто ты попал и в другой век, и в другие условия, и какая-то обстановка такая умиротворяющая. Но еще вот мне пришлось быть вот в этих греческих монастырях, в таких Кутлумуш, Пихиар, Ксенофонт, но они все маленькие, все, знаете, так вот по одному образцу построены. Я говорю, что четверхугольник зданий, в центре небольшой храм, и с паломниками тоже, так сказать, обращаются. Вот у них такой же стандарт, ты приходишь, тебе предлагают вот это угощение, потом тебя ведут в храм, и потом спрашивают, если хочешь остаться на ночь, тебе дают келью, и ты живешь там до утра, то утром уходишь после богослужения. Если не хочешь оставаться, то идешь дальше в следующий монастырь. Из наших славянских монастырей, конечно, в наибольшем таком процветании это находится сербский монастырь Хилиндарь. Там тоже есть великая святыня, это икона Божьей Матери Троеручица, которая в то время из Палестины, святителем Савой Сербским, который был на Афоне пострижен, на Афоне подвязался в 13 веке. Сербы, их тоже там человек около 20, и, знаете, у них тоже такой вот какой-то боевой такой дух. Везде богослужение же там на греческом, и надо сказать, богослужение на греческом языке, даже если красиво поют, вот как Симон Петр, то оно немножко так для русского человека тяжело, потому что слов не понимаешь, и как бы остаешься вот вне, как апостол Павел говорит, что дух молится, а ум остается без плода. А сербский монастырь, там, значит, служат по-славянски, и хотя к русским везде такое хорошее отношение, но у сербов как-то вот особенно, они вот питают симпатии к России. И даже в нынешних вот трудных условиях, когда вот всякие там эти политические заигрывания ведутся и маневры, и Россия не всегда, так сказать, выглядит хорошо вот в этих маневрах во всех, и часто и предает сербов, а сербы все равно понимают прекрасно, что православные русские единодушны с сербами всегда, и всегда вот как бы мы можем рассчитывать на поддержку друг друга. Кроме чудотворной иконы, там есть тоже много святых мощей. И для меня, конечно, особенно радость была то, что там находится мощь моего небесного покровителя, это глава святого пророка Исаии. Кроме того, там есть особая еще святыня. За соборным храмом растет такой кустарник, который дают женщинам, у которых долгое время нет детей. Вот от этого кустарника дают веточки, значит, и вот разрешается неплодие у женщин. Но это дают не всем. Я вот просил, чтобы мне дали, мне как-то не дали, они говорят, зачем вам, а если у вас благословение? Как-то они так к этому подходят очень строго. Вот. Иногда все это бывает не на пользу. Надо сказать, что там есть и старцы. Вот. Хотя мне трудно было понять, как построена духовная жизнь в монастырях. Но видно только внешнюю сторону богослужения. Видно, что братья такие все, значит, такие здоровые духовные атмосферы, то есть они приветливые, они не такие, вот, вы знаете, как бывает иногда, когда уклонение от духовной жизни, люди становятся какие-то угрюмые или, наоборот, так сказать, чересчур развязные. А там, наоборот, там чувствуют, что люди живут в рамках, живут в таких нормальных монастырских условиях. И только одного старца мне пришлось увидеть. Вот он живет около Иверского монастыря. Когда подходишь к Иверскому монастырю, там, значит, есть такое место, где в свое время явилась Божья Матерь. Это минут 20, не доходя до Иверского монастыря. Явление Божьей Матери – это целая история. Значит, когда-то, лет 200-300 назад, один путник пришел в Иверский монастырь, и монахи его не приняли. Они с него потребовали денег за ночлег, а денег у него не было. Он говорит, ну раз у тебя денег нет, значит, ну, ночуй на улице. Вот он огорченный, остался вот вне монастыря, и тут видит, идет какая-то женщина, а ему даже в голову не пришло, что на фоне, значит, женщинам нельзя быть, и откуда эта женщина взялась. И она у него спрашивает, что ты такой огорченный, что ты ночуешь вот здесь? Он говорит, а меня не пустили, потому что у меня нет денег. Она ему, эта женщина, говорит, ну вот, выдай монетку, значит, игумену монастыря, и, значит, тебе будет плата за ночлег. Он вернулся в монастырь, вот такой довольный, значит, дает эту монетку. Ну, этот гостиничный, когда посмотрел на монетку, значит, он так, значит, сразу испугался. От нее говорит, так где ты взял эту монетку? А он, тот рассказал ему эту историю. Вот мне дала эту монетку женщина, которую я встретил. Тот отнес ее игумену. Оказалось, что эта монетка с Иверской иконы Божьей Матери. То есть там такие вот сделанные, значит, у нее цепочка, и висят монетки. И вот одна из монеток, игумен смотрит, одной из монеток нет. То есть как бы Божья Матерь вот сама от себя, от своей, так сказать, жертвенной монетки дала этому страннику. И монах, она тоже вразумела, что вот у всего есть пределы, да, вот такого вот корыстолюбия, это тоже нехорошо. Ну, вот я не знаю, с тех пор или нет, но сейчас у них все бесплатно делают. Во всех монастырях на фоне, когда ты попадаешь, никто никаких денег тебя не просит. И накормят, напоят в любое время, вот, дадут приют вот всем. И вот на этом месте явления Божьей Матери поселился старец. Его зовут иеромонах Максим. Он сам 50 лет прослужил в Иверском монастыре, прослужил у иконы. А у них есть такая особая должность, при иконе всегда есть какой-то дежурный иеромонах. И вот он 50 лет прослужил таким дежурным иеромонахом. Он 904 года рождения, конечно, сил у него таких нет. Но такой, знаете, вид у него такой благолепный. И когда мы его посетили, значит, то Божья Матерь сама ему сказала, что ты поселись вот на этом месте, вот где когда-то она явилась. И на этом месте ему построили там небольшую келью и небольшую церквушечку, буквально прям крошечную, где он совершает богослужение и живет со своим послушником, монах Герасим, такой у него послушник. А ему духовные чады его, значит, сделали такое надгробие мраморное, уже там, значит, выбили имя, романах Максим, дату рождения, значит, на нем, и только осталась дата смерти, и крест большой сделали. И вот это все стоит на улице, и когда ты идешь, значит, по дороге в Иверский монастырь, то вот встречаешь небольшое помещение, где живет этот старец, и видишь это надгробие, и рядом с надгробием находится его кроватка, где он принимает людей. Ну, видно, вот действительно старец так вот готов к смерти. Ну, конечно, ну, я думаю, какое-то наставление, вот, чтобы он мне дал, да. Но он мне сказал только одно слово. Одно слово по-гречески, значит, это «ипомони», значит, «терпение». Это слово, надо сказать, очень часто употребляют на Святой Горе Афон, потому что действительно вот тот образ жизни, который там живут монахи, вот он требует прежде всего терпения. Вот и святые отцы говорят, что вот от терпения оно потом рождается все. Если человек так вот терпит скорби, которые его посещают, терпит и свои немощи, и немощи других людей, то, значит, оно вот он так возрастает духовно. А там иногда даже испытывают, вот приходишь в монастырь, и гостиничный, вот он так одного поселяет другого, а тебя заставляет ждать. Да, заставляет ждать, и ты уже думаешь, что такое, да, а это вот они испытывают терпение. И все так построено, вот все построено терпение. И это слово очень часто употребляется на Святой Горе. Это, как можно сказать, девиз всей Святой Горы, вот, да, это вот терпение. И вот, конечно, ну, не все я там видел, и не все я сейчас, может быть, так связно рассказал, но главное, когда я там провел 2 недели, и когда уже вот уезжаешь, вроде так вот живешь такой вот жизнью размеренной, каждый день ходишь на богослужение, в каждом монастыре тоже, в общем-то, такая жизнь, она однообразная, богослужение, работа, все это, так сказать, чередуется. В греческих монастырях у них есть еще огородики вот такие, они тоже там работают, значит, и строительные работы, с одной стороны, с другой стороны, в этих огородиках. И вот так вот вроде проходит вся жизнь в таких постоянных трудах, кажется, ничего не происходит. Но вот как-то напитываешься какой-то такой особой атмосферой, я не знаю даже, как это назвать, благодать или особое такое благословение Святой Горы, что чувствуешь это только когда уезжаешь с Афона. Вот когда я уехал опять в Салоники, вот тот же самый город, и город, надо сказать, достаточно такой спокойный, но ты чувствуешь, что вот эта вот мирская суета, она как-то тебе уже стала чуждой. Вот за те 2 недели, которые я там пожил, оно напитываешься этим таким внутренним покоем, как бы даже внутрь тебя входит вот этот вот покой. Да, и наполняет душу, и наполняет таким вот впечатлением. И впечатление-то остается очень долго. Вот сейчас уже прошло почти полгода, но вот это вот ощущение такого внутреннего покоя, какой-то умиротворенность, оно вот не исчезает. Но, конечно, вот тот образ жизни, который живут монахи на Афоне, он не для всех. Кроме таких вот общежительных монастырей, у них есть еще небольшие скиты, это по 10-15 человек, там более строгий устав, более длинное богослужение. Есть люди, которые живут вообще отдельно, но вот мы, которые живем, в общем-то, в миру, даже вот мы вот в этом монастыре здесь, мы фактически, значит, благодаря тому, что много паломников, вот мы как бы тоже живем вот в миру. Но когда я вернулся сюда, я почувствовал, что вот мы, которые здесь живем в России, мы ничего не теряем вот по сравнению с теми святогорцами, которые там живут. Потому что и такая у них успокоенная жизнь, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны у человека нет таких искушений, как вот у нас. Потому что эта бурная жизнь наша, она как бы сокращает нам вот этот путь спасения, который должен проходить всякий человек. И там у них вот они 10 лет прожили, и как-то, знаете, они вот так вот, как в одном состоянии находятся. И живут там, все монахи живут подолгу, потому что такая вот, такая спокойная жизнь, как бы она вот, человека требует постоянно самого, чтобы он сам напрягался внутренне, чтобы он сам себя, так сказать, понуждал на подвиги. А здесь у нас вот эту роль понуждающего такого фактора, это играет внешние обстоятельства. Вот эта суета, которая нас окружает, всякие скорби от внешнего мира, они для нас являются, как старец Амвросий говорил, тем бичом, который гонит нас в Царство Небесное. И поэтому даже те из нас, кто, вот, так сказать, не сподобились посетить такие святые места, они не должны вот, переживать и думать, что они что-то лишились. Всякому человеку Господь вот так дает, что действительно для спасения нам все дает Господь. Вот, и на любом месте, вот, где бы мы ни жили, везде можно спасаться. И далеко не всегда вот это путешествие к святым местам, оно, так сказать, бывает спасительно. Потому что это тоже может превратиться в страсть. Вот хочется поехать туда, потом хочется поехать сюда, хочется поехать еще там, в следующее святое место. И так потихонечку человек вот может так внутренне даже разориться. Вот такая есть тоже опасность. И мы должны благодарить Бога, что в России у нас есть тоже такие вот очаги православия.
Вы слушали вторую заключительную часть беседы преснопамятного архимандрита Исаии, в которой батюшка делится своими впечатлениями от посещения Святой горы Афон. Это запись из архива программы «Троицкое слово», сделана в сентябре 2003 года. Наш час продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. В эфире третья передача из авторского цикла «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия.
Вспоминает задонский затворник, был страстный охотник до трагических представлений. Но когда восхитило сердце или ум в созерцании истинной жизни и бесконечного пребывания, тогда все зрелища, все веселости и действующие в суете лица столько сделались омерзительны, что с великим себя принуждением удерживался до окончания действия. Так сей мир — темница, и мы блуждаем в лабиринте пагубных прелестей. Ах, как много ты обольщалась, душа моя, не внимавши немало себе и не помышляя, что чужда тебе страна сия. О, заблудшая! Вишь, не здесь твое отечество, под что тление и суетность предпочитаешь ты вечному свету, под что услаждаешься временной жизнью, не родя о бесконечной. Так я иногда говорил сам себе, однако через несколько времени я мог забыть сие откровения, вновь обольщенный прелестью мира. Наконец, уже несколько раз постигаемый внезапными и ужасными приключениями, был приведен в решимость оставить вольность мира. И оставляет. Начинается знакомство с жизнью тех, которые и любят всех, и бегут от всех. Я избрал лучшие монастыри — Соловецкий, Валаамский и древний Херсонский Георгиевский на самой скале над Черным морем. Остановился и размыслил. Воля моя мне уже не принадлежит, когда совершенно предаюсь воле Божией. Я избираю, по-видимому, лучшее, а спасение души моей заключается в невидимых и недоведомых судьбах от Господа. Итак, отвергнув выбор мой и волю прочь, я стал в Задонске. Нелегко было вступать в настоящий подвиг. Смущение и боление надвигались волнами на юношу. Я сознаюсь вам, первые дни моего прибытия сюда я был в большом смущении. Со всех сторон меня бороли мысли, и, будучи в церкви, глубоко размышлял я о вере перед чудотворным образом Божией Матери Владимирской. Приходили немалые трудности и потом, но по усердной молитве не отступала помощь Божия, радующая и укрепляющая. Уже в уединении моем я провел, кажется, 6 лет, и когда угодно было Господу, сердце мое привесь в совершенное сокрушение, тогда думал я, что уже пропал, и гнев Божий пожжет законопреступную душу мою унылую и нерадеющую. Внезапно явилась ко мне старушка, и это было явно, а не провидением, пишет задонский затворник другому адресату. И тотчас успокоила волнующееся мое сердце. Она уверила, что Бог приемлет мое терпение и скоро посетит меня утешением своим. «Молись по четкам», — сказала мне и ушла. «Покаяние дано падшему человеку, а падшему ангелу, дьяволу, не дано. Он бесплотен и дух гордый, каяться не может. Так и гордые человеки». Через несколько времени я вновь впал в великое изнеможение и едва только мог дышать, но в сердце непрестанно повторял: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вдруг вся немощь в одно мгновение отпала, и тогда-то огонь чистой любви коснулся моего сердца, и я весь исполнился силы, чувств приятности и радости неизъяснимой. Все мне стало очень любезно и весело. До такой степени был восхищен, что уже желал, чтобы меня мучили и терзали, и ругались бы надо мной. Для того этого желал, чтобы удержать в себе сей сладкий огонь любви ко всем. Он столько силен и сладок, что нет ни горести, ни оскорбления, которое бы он не претворил в слабость. На вопрос о прежней жизни подвижника дается пространный ответ, полезный во всякое время. У меня была родная сестра, 2 годами меня старше. Мы с ней вместе начали учиться читать. Когда она с улыбкой на устах оставила видимый сей мир, мне было 10 лет. На 17-м году я оставил дом и землю моего воспитания, и, будучи в объятиях, сопровождавшей меня слезами матушки моей, обещался ей, ее утешению, через год приехать к ней для свидания. «Нет, не будет этого», — возразила родная, улыбнувшись сквозь слезы от сердца, переливающегося любовью. «Знай, что я с тобой прощаюсь в последний раз, и здесь тебя не увижу никогда. Мы увидимся в будущей вечной жизни. Там моя надежда и ожидание тебя». При всем слове облила меня всего горячащими слезами, взглянула на небо и, благословляя меня вторично, рассталась со мной. Бурные лошади понесли меня тогда в Санкт-Петербург. Предсказание родительницы оправдалось самым делом. Походы, война далеко увлекли меня с собой, и 10 лет царю в полках его служил. 17 лет я здесь, в обители святой. Мать горячо молилась Богу и Божьей Матери, чтобы я был истинным христианином, имел бы в себе страх Божий, предохраняющий от всяких грехов, и вел бы жизнь беспорочные по всем отношениям, чтобы всегда и везде, где бы ни находился, сердечной верой ради Христа благотворил нищим в таком истинном разумении, что в лице нищего приемлет милостыню сам Христос. И чтобы о всяком человеке хранил мысль благую, и за какие-нибудь, собственно, просил у меня злотворения, непременно воздавал бы благотворением, чему свидетелем есть сам Бог. Еще объявила она мне, что совершенно поручает покровительству Богоматери, и убеждала, чтобы я усердно молился моей владычице, пока Господь продлит жизнь мою. В блаженном успении подашь, Господи, вечный покой усопшим рабам Твоим, родителям моим, убиенному Алексию и приставшейся Анне, и сестре моей, девице Надежде, и сотвори им вечную память. В конце своего жизненного подвига 12 января и 6 марта 1836 года, напоминаю, скончался он 25 мая 1836 года, Георгий, стоя у врат вечности, скажет: «Я уснул в чаянии воскресения мертвых и жизни будущего века. Ваше о мне воспоминание не останется тщетно пред Господом. Вы же по любви вашей ко мне, о Господи, предложите милостыню нищим, а братья утешения. В лице же их сам Христос примет усердие ваше. Тогда и мне, и вам приятно будет. Ныне простите. За все слава Богу. Нет ничего на свете такого, из чего бы не можно было извлекать пользу при помощи Божией в разуме истины. А сердиться значит смущаться умом, терзаться чувствами. Такая мука горше всяких болезней телесных. Мудрствовать же значит видеть умом и благодушно разуметь все вещи, как они есть и на какой конец следуют. Марфа печется и молвит о многом, а одно только на потребу. Изодонский затворник молится своему небесному покровителю: «О, ангел мой, святый славный великомученик, победоносец и чудотворец Георгий, и спроси грехам моим прощения от Господа от начала и до конца моего временного всей жизни пребывания. Предстательствуй о мне, умоли всесильного Бога, да буду и я в немощи моей силен благодатью Его, на побеждение противящихся истине и на всеконечное попрание страстей моих. Аминь».
У нашего микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Прозвучала очередная передача из авторского цикла «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия. В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет» для любящих Лавру и ее историю и для всех, ищущих спасение в монастырях. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра» за последние 100 лет. Мы продолжаем читать воспоминания о высочайшем посещении обители преподобного Сергия при юбилейном путешествии в 1913 году. 24 мая 1913 года царское семейство вновь посетило Лавру. На этот раз их приезд был частью торжественного путешествия из Петербурга через Владимир, Суздаль, Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Сергиев Посад в Москву, то есть через города, связанные с восстановлением русской государственности и воцарением Романовых на российском престоле. Вот как описывает это событие игумен Серафим, автор весьма объемной книги «Торжество долга». 24-го в 10 часов 30 минут утра с Лаврской колокольни заметили приближающийся императорский поезд. Тотчас ударили в большой колокол, и за ним зазвонили во всех храмах монастырских и приходских. Из Лавры двинулся крестный ход. Путь от собора до святых ворот был устлан красным сукном. Вот плавно подходит императорский поезд к станции Сергиева Посада. Здесь их величеств встретили ее высочество великая княгиня Елизавета Федоровна, председатель Совета министров, статс-секретарь Каковцев, министр путей сообщения и статс-секретарь Рухлов, товарищ министр внутренних дел Джунковский, наместник Лавры архимандрит Тавия, московский губернатор, губернский предводитель дворянства, председатель губернской земской управы, начальники местных административных и судебных учреждений, учебных заведений. Здесь же встречала депутация от местного Дмитровского уезда во главе с уездным предводителем дворянства графом Алсуфьевым, среди которой находился в качестве местного дворянина министр внутренних дел Маклаков, а также депутации Дмитровского уездного земства во главе с председателем управы князем Гагариным и Сергиево-Посадского городского управления с городским старостой. Из вагона вышел его величество император с августейшими дочерьми в сопровождении временно управляющего министерством императорского двора князем Кочубеем, гофмейстерины статсдамы Нарышкиной и особ свиты. Московский губернатор граф Муравьев представился государю-императору с почетным рапортом, а наместник Лавры архимандрит Тавий приветствовал их императорские величества. Затем государю-императору представлялись собравшиеся должностные лица, а депутации, приветствуя, поднесли хлеб-соль и удостоились милостивой благодарности его величества. После сего его величество с августейшими дочерьми отбыли с вокзала в Троице-Сергиеву Лавру. У святых ворот Лавры государь-император был встречен крестным ходом во главе с митрополитом московским Макарием, держащим драгоценный крест, пожалованный Лавре царем Михаилом Федоровичем. Участвует в крестном ходе ректор духовной академии, епископ Феодор и все лаврское духовенство. Митрополит приветствовал его величество следующей речью. «Благочестивейший государь! В жизни благочестивых царей всероссийских трудно припомнить такое событие, которое, имея важное значение в одни их царствования, не предварялось бы или не сопровождалось посещением ими этой святой обители для испрошения Божия благословения при молитвенном ходатайстве преподобного Сергия, печальника земли русской. Могло ли бы и твое благочестие, благочестивейший государь, допустить уклонение от этого освященного временем обычая при вступлении твоем в 4-е столетие благословенного царствования дома Романовых? Дерзаем молиться, чтобы молитвенное общение твое с молитвой угодника Божия принесло духу твоему радование, царственной семье твоей здравие и благополучие, а всему царству и царствованию твоему мир и благословение. В крестном ходе несли за престольный крест Троицкого собора времен царя Михаила Федоровича и святую икону видения преподобного Сергия, написанную на гробовой доске, которая во всех походах сопровождала царя Алексея Михайловича. В ограде Лавры стояли шпалерами братья Лавры, студенты духовной академии и воспитанники Вифанской семинарии. Государь-император пешком следовал за крестным ходом до Троицкого собора, где изволил выслушать литургию и краткий молебен.
Рака с мощами преподобного Сергия была покрыта покровом, пожалованным царем Михаилом Федоровичем. После литургии его величество с августейшими дочерьми преклонили свои державные головы пред святыми мощами великого печальника и заступника русской земли преподобного Сергия и с глубоким благоговением приложились к ним. Затем митрополит Макарий поднес его величеству и великим княжнам святые иконы преподобного Сергия в серебряных ризах. После сего государь-император с августейшими дочерьми при восторженном народном приветствии проследовал в покое митрополита, а председатель Совета министров и другие высшие должностные лица выехали поездом в Москву для принятия участия во встрече их императорских величеств. По пути от Троицкого собора до покоев митрополита стояли депутации Сергиево-Посадского монархического союза, Троицкого общественного городского пожарного общества, Сергиево-Посадского добровольного пожарного общества, Троице-Сергиевского общества хоругвеносцев и крестьянского населения Дмитровского уезда из 258 волостных старшин и сельских старост. Его Величество милостиво принял от депутации хлеб-соль и от хоругвеносцев просфоры. В покоях митрополита государь-император с августейшими дочерьми изволил пить чай, а около часа дня отбыли из Лавры на вокзал, сопровождаемые могучим лаврским колокольным звоном и перелетным эхом восторженного народного «Ура!». В час дня императорский поезд при радостных народных восклицаниях и церковном звоне всех церквей отбыл в первопрестольную Москву. Итак, при вступлении в четвертое столетие благословенного царствования дома Романовых, державный вождь русской земли посетил обитель преподобного Сергия, этого печальника земли русской, и, спросив Божие благословение, при молитвенном ходатайстве угодника Божия, того великого чудотворца и пламенного патриота, жизнь которого была переполнена великими и неутомимыми трудами на благо Родины. Юбилейные путешествия государя-императора по местам великих событий, связанные с великими государственными происшествиями, вновь представило взору царя и граждан земли русской на этих местах исторического пути, по которому шло освобождение России, образы далекого прошлого. Восстали Ермогены, Сусанины, Минины, Пожарские. Сколько воскресло неизгладимых воспоминаний на этом царском пути у всех, у кого бьется русское сердце, кто верит в судьбу будущего величия России. Справедливо пишут по случаю высочайшего путешествия «Московские ведомости» в передовой статье «Путь великих событий». Этот путь каждым переходом своим говорит современному русскому патриоту: «Не унывай, не робей, малодушный человек». Могло ли быть положение хуже того, которое развертывалось здесь 300 лет назад? России не было. Был смутный и разоренный край, выжигаемый, насилуемый, разграбливаемый. Не было ничего, кроме патриарха в каменном мешке, да кое-каких мизинных людей, самых маленьких, какие-то Свияжинин, Родион, да Роман Пахомов, прячущиеся по лесам от врагов, да рыночный говидарь Кузьма Сухорукий, да, пожалуй, захудалый князь, больной от ран, да иноки Сергиевой Лавры, полуразоренный за долгую осаду и смуту. Не было, казалось, ниоткуда надежды, но была любовь к родной земле, была крепкая вера в Бога, была уверенность в том, что не попустит Бог погибнуть народу, служащему ему. В последней крайности родилась решимость постоять за правду до конца. И что же? Слабой и немногочисленной вышла рать из Нижнего, но стала расти с каждым шагом. И больному Пожарскому Бог дал силы свершить трудный поход, и неграмотный говидарь оказался премудрым, выбранным человеком всего московского государства. Уже проходя Кострому, рать могла надеяться на возможность победы. В Ярославле уже образовалось временное правительство из выборных и воевод. В Сергиевой Лавре рать уже представляла грозную силу, которой лагерь растянулся от Лавры до самой Клементьевой Слободы, прославленный Симоном Шиловым и Слотой, которые спасли Лавру взрывом польского подкопа, где самоотверженно погибли и сами. Здесь Россия имела уже и правительство, и войско, и казну, затевая даже сношения с иностранными державами. Еще несколько десятков верст пути, и среди опустошенной Москвы у подножия Кремля одержана первая русская победа, благодарно увековеченная князем Пожарским в построении Казанского собора на Никольской улице. Сдался Струсь. И снова воспоминание переносится в Кострому, в Ипатьевский монастырь. Спасенный нижегородским ополчением отрок Михаил Федорович укрывается там, отдыхая от ужасов осады и плена у Струся. И вот торжественное посольство движется к нему из Москвы, принося в слабые молодые руки непосильно тяжкий скипетр и корону, которых не могли удержать ни Годунов, ни Шуйский. Казалось бы, немыслимо было соглашаться идти на почти явную гибель. Странно было и предлагать корону молодому отроку в такое тяжкое время. Но то было особое время, когда все делалось не по малодушному разуму, а по самоотверженному долгу и вере. В этом предприятии, в сущности, все было, по суждению рассудка, почти нелепо. Ясно, что нельзя было и войско собрать, нельзя было собрать казны, нельзя было организовать правительство, но явилось сознание долга. Люди сказали себе, возможно или невозможно, а нужно, и начали мизинные люди безумное дело, и в год совершили чудо, которого не могли совершить ни Годуновы, ни Шуйские, ни сильные и премудрые бояре со своими благоустроенными ратями иноземного строя и с казной, накопленной веками. На каждом переходе своем этот путь с Нижнего на Ярославль и Москву напоминает нам величайшую мудрость, всегда забываемую, что сила не в силе, а в твердом служении долгу. Долг же знает с непререкаемой ясностью только тот, кто исполняет завет Божий, не мудрствуя, не перетолковывая его по своему хотению, а прямо и неуклонно. Таких людей можно убить, но нельзя победить, и каждый из них стоит тысяч. Таким был патриарх Ермоген. Его заморили, но он остался победителем. Пошли за ним по пути долга и все, у кого была искра Божия. Какой-нибудь свияженин Родион, не думая, хватит ли силы, бил ляхов по лесам со своими оборванцами-шишами, и нижегородский гавидарь взялся за проповедь не по чину своему, и больной князь сел на воинского коня не по крепости сил, и победили они все препятствия, достигли совершения дела, казалось бы, превыше всяких сил, с тем же чувством, что Бог в правде, а сила в долге. Собор не усомнился избрать неопытного, но чистого отрока, уверенный, что если поможет Бог, то справится и отрок. Отпустила отрока и трепещущая мать, когда ей напомнили о гневе Божьем, если она не отдаст сына на алтарь дела Божие. Все было полно этим высоким чувством долга, и невероятный успех увенчал дело, которое по здравому смыслу казалось бы совершенно невозможным. Мы продолжили чтение страниц книги протодиакона Сергия Голубцова «Троицы Сергиева Лавра» за последние 100 лет. Вы слушали?